достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Экономика», и сегодня ее веду я, Сергей Хистанов. Вот, как я и уже обещал в прошлой программе, мы сегодня поговорим о недвижимости с точки зрения того, что с ней происходит, что с ней было, там немножко даже окунемся в историю, вот, потому что я там нашел достаточно много интересных статистических данных о том, что происходило с недвижимостью, ну, где-то с эпохой Великой Октябрьской социалистической революции, ну, практически по настоящее время. Но перед этим буквально пару новостей, потому что достаточно многие новости влияют на экономику. Вот, не всегда их влияние является продолжительным, но, тем не менее, вот с точки зрения влияния на экономику есть интересные новости. Первая новость. Центральный банк отозвал лицензию у столичного РУ-банка. Вот, как ни странно, вот уже, наверное, на протяжении 2 лет сформировалась такая закономерность, что если центральный банк там темпом 2-3 лицензии в неделю отзывает, ну, это, скорее всего, говорит о том, что центральный банк больших угроз для российской экономики не видит. Да? Вот, так что вот забавно, но это вроде бы отрицательная новость, она, по крайней мере, положительно характеризует то, что происходит в российской экономике, ну, с точки зрения нашего регулятора, а именно Центрального банка. Вторая новость немножко даже озадачила, вот я ее даже, чтобы не исказить, прям с крана прочитаю. Президент Владимир Путин поручил освободить самолеты бизнес-авиации от ввозной таможенной пошлины и НДС. Вот такая вот новость. То есть теперь нашим там высшим топ-менеджерам корпорации будет гораздо дешевле покупать небольшие частные самолеты такие вот для каких-то своих перелетов. Вот, учитывая то, что у нас в стране в среднем налоговая нагрузка растет, причем не только на топ-менеджеров, но и прежде всего на достаточно простых граждан, да, вот, достаточно посмотреть на то, что происходит с стоимостью оплаты ЖКХ, что происходит с налогом на недвижимость, да, вот уже постепенно все больше и больше регионов начинают получать платежки, где налог рассчитан, исходя не из стоимости, вот, по БТИ, а исходя из так называемой кадастровой стоимости, он заметно возрос. Поэтому вот на этом фоне желание снизить, там, освободить от таможенной пошлины НДС самолеты бизнес-авиации, вот, ну, несколько удивительно. Я вот, когда прочитал эту новость с утра, даже протер глаза, там, внимать, второй раз перечел, думал, может, я чего-то попутал, да, вот, но, тем не менее, что есть, то есть, да. Вот, но, с точки зрения такого раздела экономика, как макроэкономика, эти новости, ну, первая скорее такой вот слабый позитив, вторая достаточно нейтральная, поскольку, ну, вряд ли уж у нас там количество самолетов бизнес-авиации, вот этих бизнес-джетов маленьких, так, красивых, ну, превысит, ну, значение, может быть, несколько десятков на всю Россию. Поэтому, ну, не заплатят они там таможенную пошлину, в принципе, не очень страшно. Вот. А теперь вернемся к ранее анонсированной теме, а именно к недвижимости. Да. Вот много говорится последнее время о том, что происходит со стоимостью недвижимости вот, в настоящее время, но очень интересно посмотреть то, как этот рынок соотносится, допустим, в России и в других странах. Очень интересная история, что происходило на этом рынке, да, что было раньше, что есть сейчас, что, может быть, будет в будущем. Ну и для начала немного цифр, да. Вот немного цифр. Ну, прежде всего, такой важный параметр, как обеспеченность жильем. Ну, то есть, сколько квадратных метров жилья приходится там на одного гражданина. Вот. Вот такая вот интересная табличка. Лидер – это Норвегия. Вот в Норвегии в среднем 74 квадратных метра на одного гражданина приходится. Достаточно высокий показатель. Но Норвегия сама по себе страна довольно маленькая, поэтому интереснее посмотреть на большие страны. Вот за Норвегией идет Соединенные Штаты Америки с показателем 69,7 квадратных метра, то есть довольно много. Вот. Но США тоже немножко специфическая страна. Там по сравнению с европейскими странами, по сравнению с нашей страной, кстати, гораздо выше доля людей, которые живут в собственных домах такого вот все-таки коттеджного типа. Поэтому следующая страна – это Великобритания. Вот там структура жилищного фонда, в общем-то, похожа на нашу, на нашу, то есть в большинстве живет в многоквартирных домах, вот там 44 квадратных метра. Германия, наш, соответственно, партнер, да, крупнейший покупатель российского газа, да, 42,9 квадратных метра, чуть больше, ой, чуть меньше, прошу прощения, у Канады 34, Франция 37,5, да, Чехия, вот, ну, бывшая соцстрана, да, не самая богатая, вот, 28,7, Белоруссия, совсем на нас похожая, 25,4. Ну, Российская Федерация, данные, по-моему, дай бог памяти, по 2014 год, просто свежее пока не нашел. Здесь цифры чуть-чуть отличаются. По некоторым данным 23,7, по некоторым 23,3. Ну, такой небольшой разнобой, скорее, ну, на самом деле, не очень значительный, возможно, связан с тем, что некоторые статистические данные, вот, считаются по уже введенным, там, принятым госкомиссии домам, а некоторые, видимо, по непринятым. Вот эта вот небольшая разница как раз отражает, успели или не успели в конкретном регионе, там, конкретный объект принять, да. Вот. Ну, тем не менее, давайте запомним эту цифру, даже округлим ее немножко, да, 24, просто, чтобы легче было оперировать. Чуть-чуть меньше, чем у нас в Польше, 23,6, да. Вот, Китай, 23 квадратных метра. Вот Китай, кстати, интересная цифра. Вот, вроде бы Китай уступает нам аж на целый 1 квадратный метр на человека, да. Но, с другой стороны, посмотрите на население Китая, да. То есть вот эти 23 квадратных метра умножить на китайское население дают, конечно, очень большую цифру. Кстати, не так давно тоже люди, которые изучают строительную отрасль, отметили, что за последние 20 лет Китай произвел больше цемента, чем США за весь 20 век. Да. То есть в Китае довольно бурно идет строительство, не только жилищное, но и промышленное, и строительство инфраструктуры, но тем не менее. Вот. Меньше, чем у нас, причем заметно уступает нам Казахстан, 18,6, да. Вот. Ну и из республик бывшего СССР тоже назову Таджикистан с его 8 квадратными метрами на человека. Вот так вот мы смотримся с точки зрения обеспеченности жильем. Какой вывод можно сделать? Ну, в общем-то, позиции занимаем достаточно средние, да. То есть понятно, что мы сильно уступаем лидерам, там, ну, Норвегии там почти в 3 раза, там, США более чем в 2 раза, вот, в 1,5 раза уступаем Германии. Ну, довольно на уровне, вот, даже немножко превосходим Польшу, не сильно уступаем Чехии. То есть вот по этому показателю, в общем-то, ситуация у нас, ну, такая вот более-менее нормальная. Вот. Очень интересные, цифры, которые, кстати говоря, меня немножко даже удивили, когда я готовил статистику, это ввод жилья. Вот жилья. Вот абсолютный рекорд советской эпохи, это 88-й год. 88-й год, 72,8 миллиона квадратных метров. Вот. Минимум постсоветский достигнут был в 97-м году. То есть объем ввода упал более чем в 2 раза, почти ровно 30 миллионов квадратных метров в год. Да. А вот по итогам 14-го, ну, официальные итоги 15-го, как ни странно, еще не объявлены, вот, наоборот, мы превзошли, кстати, впервые в своей истории, советский рекорд. Вот по итогам 14-го года наша строительная отрасль ввела 81 миллион квадратных метров нового жилья, что почти на 10 миллионов больше, чем советский рекорд 88-го года. Вот такая интересная вещь. Да. Вот, поэтому, как ни странно, ну, в общем-то, успехи есть, и успехи достаточно большие. Вот. Еще чуть-чуть статистики, вот прежде чем мы с вами будем дискутировать, да, еще немножко интересной статистики. Да. Есть, но там, правда, недостаток, что статистика не по годам, а по целым периодам. Поэтому там такая детализация, особенно если брать там годы совсем уже давние, не очень хорошая. Так вот, до 1928 года строительство жилья в России было почти исключительно индивидуальным. То есть государство жилья практически не строило. Вот. Интересно заметить, что вот с 28 по 38 год, да, вот, ну, так вот, вот даже я затрудняюсь для себя определить, почему именно такой период, но, тем не менее, с 28 по 38 год вот индивидуальное жилищное строительство практически прекратилось, да. Вот, вот, вот с 28 по 38 год строило почти исключительно государство. Наоборот, тоже большая загадка, вот почему, не знаю, да, но с 38 года по 42, ну, почему в 42 году прекратилось, тоже объяснять не надо, Великая Отечественная война, вот, но с 38 по 42 год, наоборот, индивидуальное строительство вновь возросло, да. Вот, удивительно, да. Вот. Интересно, что с 39-го, с 39-го по 47-й практически годы заметно сократилось строительство государственное, да, по сравнению с частным, да. И резкий рост жилищного строительства в России начался вот практически с эпохи Хрущева. Опять-таки исторический рекорд, еще раз повторюсь, 88-й год, 72,8 миллиона квадратных метров. Вот такая вот любопытная закономерность. Да. Вот, вот для меня, допустим, абсолютная загадка, и я вот не вижу какого-то здравого объяснения, почему, почему вот, соответственно, 38 по 42 год так значительно выросло там, именно индивидуальное жилищное строительство. Вот мне даже самого это заинтересовало, я попробую найти материалы об этом, но, к сожалению, их за давностью лет не очень много. И вот еще одна интересная фактография, да, которая тоже немножко удивила и даже поразила, когда сам ее нашел, да, что, ну, вот, большинство людей постарше прекрасно помнят вот такое явление, как борьба с архитектурными излишествами. Вот мы знаем, как выглядит архитектура сталинской эпохи, да, вот, ну, посмотрите на центры почти всех российских городов, там в значительной мере представлена архитектура, да, даже есть бытовое название домов сталинки, да, вот, и, соответственно, резкий контраст с домами сталинками представляют так называемые хрущевки. Их тоже есть много серий, они отличаются друг от друга, но, тем не менее, вот контраст прям в глаза бросается там. Отсутствуют украшения, малоэтажность, там, маленькие квартиры, вот, не всегда хорошая звукоизоляция и так далее. Но что интересно, что вот, в общем-то, в эпоху Сталина, у нас жилье строилось очень неравномерно, да, то есть оно строилось совершенно разное, да. И вот я даже выписал там данные по одному из источников, метрострой. Метрострой строил жилье для своих сотрудников, вот, 32-й год, как раз разгар, в общем-то, строительства метро, и что было построено. Вот, за 32-й год метрострой, да. Причем метрострой, давайте вспомним ту эпоху, это довольно передовая организация, да, вот, построила 50 бараков вместимостью 5352, вот, без разбивки на комнат, вот, три квартиры, три, я не оговорился, да, не 33, а именно три квартиры, да, и 6 бараков с 84 комнатами для инженерно-технического состава, ну, прямо вот написано в документе, я выписал, для ИТР, да. То есть забавно, забавно, но вот в ту эпоху строительство велось по такому, ну, не побоюсь такого сравнения, да, ну, классовому принципу. То есть для высшего руководства строились довольно комфортные квартиры. Ну, опять-таки, вот у кого есть родственники, кто живет в сталинских домах, да, вот, ну, большая их часть действительно достаточно комфортная, хорошая звукоизоляция, большой метраж, высокие потолки, да, вот, но цифры, вот просто посмотрите цифры, да, вот, 5352 койко-места в бараках без разделения на комнаты, да, вот, три, еще раз повторяюсь, я не оговорился, три квартиры и 86 бараков с 84 комнатами для инженерно-технического состава. Вот вам, пожалуйста, да, строительство. Поэтому забавно, забавно, но действительно массовое жилищное строительство у нас началось только с приходом Хрущева. Ну, к сожалению, тут у нас маятник качнулся в другую сторону, да. Мы стали строить там больше квадратных метров, но качество этих квадратных метров, конечно, сократилось, да. И максимум достигнут, в общем-то, под самый закат Советского Союза, потому что что такое 88-й год, да? Это практически вот, ну, экономика Советского Союза уже вовсю загибалась, да, но, тем не менее, вот на излете этой экономики рекорд был поставлен. И до 2014 года, вдумайтесь, да, 88-й, 2014-й, тоже целая эпоха, да, вот, мы этот рекорд превзойти не могли. То есть мы только в 2014 году превзошли. Вот. Ну, опять-таки, я не нашел в открытом доступе официальных данных по вводу за 2015 год. Вот. Но обычно все-таки Росстат действует медленно, поэтому, может, где-нибудь к концу года он их опубликует, да, посмотрим. Но, скорее всего, в 2015 году мы увидим некоторый спад. Да. И еще раз повторюсь, что по абсолютным цифрам достижения нашей строительной отрасли смотрятся, ну, в общем-то, неплохо. То есть это такой средний показатель, да, уступаем развитым странам, да, хотя уступаем не безумно той же Германии, мы проигрываем там, вот, ну, проигрываем, но не так уж и страшно, да, и находимся там чуть хуже Чехии, там чуть лучше Польши, так вот, более-менее нормально. Другой вопрос, что касается доступности жилья. С доступностью жилья тут, конечно, есть большие проблемы, вот, но об этом, наверное, скорее всего, в другой раз. И вот я хочу вам, уважаемые радиослушатели, задать вопрос, вот, ну, во-первых, что вы вообще думаете по поводу того, удалось или не удалось вот, в современной России решить жилищную программу для граждан, да, вот, ну и, соответственно, как будет развиваться ситуация. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. И давайте попробуем с вами этот вопрос обсудить. Алло.
Алло.
Да-да, здравствуйте.
Добрый день, это Лариса, Сергей. А я хочу вот о чем сказать. Ведь строится какое-то там социальное жилье, но очень, наверное, мало, потому что очередь вот на это социальное жилье, я знаю это по левым всяким публикациям, она не движется. И там даже устроили голодовку у штаба России, что они не получают этого жилья, понимаете? Но это имеется в виду социальное. А вопрос у меня, может, вы объясните. Вот построили тут вот два дома элитных, наверное, таких стакана. Они до сих пор не заселены, хотя это уже много лет. Понимаете, что они вот пустуют, что это такое вообще значит? Или спекулируют, манипулируют этим жильем, но явно не заселено. То есть там отдельные огоньки, мы это наблюдаем уже несколько лет. Вот как вы это объясните?
Спасибо за вопрос. Ну, давайте начнем, как это часто бывает, с конца, то есть со второго вашего вопроса, да. Вот действительно, если проехаться по любому новому микрорайону, да, вот, кстати, это очень наглядно видно, когда вечером в хорошую погоду, без облаков, подлетаешь в Москву вот, на самолете, да, вот если погода хорошая, особенно самолет там выполняет развороты, да, соответственно, наклоняется, из окон хороший вид открывается, да, вот если вы сидите с той стороны самолета, которая в сторону Москвы направлена, да, то очень показательно, что действительно, вот вы правильно заметили, очень много темных окон. Вот прям видно новый микрорайон, большие красивые дома, так вот видно комплексная застройка, все. И окна, вот, ну совершенно небольшой процент окон светится. Вот. О чем это говорит? Я не специалист по строительной отрасли, потому что для меня строительная отрасль и показатели ее, это скорее такой, знаете, барометр показателей экономики в целом. Да. Вот я интересуюсь ей именно с этой точки зрения. Да. Вот. И вот это говорит об очень простой вещи, что платежеспособного спроса по тем ценам, которые сейчас установились на московском рынке, в общем-то, не наблюдается. Да. Вот. Это говорит о том, что вот, ну, платежеспособного спроса, даже с этой вот с ипотекой, с господдержкой, в общем-то, и нету. Да. В общем-то, и нету. Вот. Пока для компаний, которые занимаются строительным бизнесом, налоговая нагрузка на вот такое жилье, вот, которое там построено, но, в общем-то, не распродано конечным пользователям, она небольшая, и поэтому вы правильно заметили, что такого рода дома могут стоять довольно долго. Да. Вот, там, вся затрата – это просто там, поддерживать какую-то охрану, чтобы там, да, Вот, бесхозное жилье не разворовали, да. Но это совсем недорого и так далее. Во многих странах государство с этим борется. И, кстати, борется довольно жестко. То есть, вот если вводятся такие большие объемы жилья, и они пустуют, то государство просто начинает сильно повышать налоги, и этим заставляет собственников такого жилья его как-то, вот, какое-то полезное применение ему найти, да. У нас до этого пока дело не дошло, но проблема потихоньку нарастает. Вот. Я думаю и глубоко убежден в том, что вот истинная причина заключается в том, что те цены, которые установились на рынке, ну, гораздо выше платежеспособного спроса. Вообще, о ценах, я думаю, стоит поговорить отдельно. Я немножко тоже подсоберу статистику. Может быть, даже позову на передачу кого-нибудь, кто лучше меня знает именно строительную отрасль. Да. Вот. Ну, а коротко могу сказать, что во многих развитых странах, где уровень жизни гораздо выше, чем в России, ну, вот я более-менее знаю Германию, просто потому что у меня несколько друзей там живет, я с ними общаюсь и хорошо знаю немецкие цены, да. Вот. Ну, в Германии жилье стоит гораздо дешевле, чем в России. Причем речь идет не только о Москве и Санкт-Петербурге, да, но даже во многих городах-миллионниках, вот, недвижимость стоит заметно дороже, чем в Германии. При том, что по уровню зарплат мы в разы отстаем от той же самой Германии. Вот. Поэтому это сильный косвенный признак того, что рынок недвижимости в России перегрет. Ну и пока он не остынет, нормализации не произойдет. Что касается социального жилья, то здесь ситуация непростая. Непростая по причине того, что даже в мире единство мнений по поводу того, каким должно быть социальное жилье, на каких основаниях его нужно давать, нет. Вот в разных странах совершенно разная ситуация. Да. Вот есть страны, где социального жилья, ну, очень немного. Вот, ну, можно сказать, почти и нету. Да. Вот. Есть страны, где наоборот, вот та же самая Испания, там, наверное, процентов 70 граждан живет в социальном жилье. Да. Вот. Соответственно, совершенно разная ситуация, сильно плавает от страны к стране. Да. Вот. Обычно закономерность примерно следующая. Если социальное пособие достаточно высокое, вот та же Германия, допустим, то, в общем-то, и никакой нужды строить социальное жилье и нету. Да. Там, соответственно, есть нормы, вот, и если по метражу норма по затратам, да, и поэтому, если там социальщик находит там жилье, которое сдается обычным там гражданином, который удовлетворяет этим параметрам, приносит бумагу, соответственно, в социаламт, это название ихнего собеса, да, то собес ему это оплачивает, и все. И поэтому никакой потребности строить там какое-то отдельное социальное жилье и нету. Да. Вот, кстати говоря, вот есть американский опыт 1960-х годов, когда там целые микрорайоны строили многоэтажного социального жилья. И результат крайне негативный. Вот именно в этих районах эти пресловутые там банды и молодежные и начали формироваться, да. То есть, если вот взять и централизованно где-то сконцентрированно заселить большое количество социальщиков, да, то, как правило, это кончается сильным ухудшением обстановки в данном районе и, в общем-то, ничего хорошего. Поэтому сейчас во многих странах стремятся вот такого рода, в общем-то, экспериментов не повторять. То есть не создавать вот такие гетто по какому-то признаку, в частности, по признаку социальности. Да. Вот. В нашей стране наивно ждать массированного ввода в строй социального жилья просто потому, что на это требуются определенные затраты из бюджета. Ситуация с бюджетом у нас достаточно тяжелая, то есть у нас большие трудности даже с балансировкой бюджета для целей выделения поддержки Пенсионному фонду Российской Федерации. Поэтому в ближайшем будущем, вот я должен огорчить возможных получателей социального жилья, ждать им его придется еще достаточно долго. Вот такая немножко грустная реальность. Но сейчас мы ненадолго прервемся и после перерыва продолжим наш с вами разговор о рынке недвижимости.
Экономика.
Итак, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим о рынке недвижимости, но не с точки зрения цен, а скорее с точки зрения его других показателей. Вот за время небольшого перерыва я успел прочитать ваши сообщения в Телеграме, СМС-сообщения в Твиттере, и вот здесь вот увидел достаточно хороший вопрос. Да. Вот, не является ли то, что происходит, причиной того, что происходит на рынке недвижимости, привычка наших строителей жить в условиях сверхприбыли. Вот. Забавно, но в открытом доступе трудно найти сведения, да, по крайней мере, я таковые найти не смог, да, которые позволяли бы объективно оценить прибыль там, достаточно многих строительных организаций. Там, сложная структура собственности, достаточно сложное ценообразование. Но, поскольку много лет работаю в финансовом секторе, то, естественно, у меня есть два знакомых, владельцы, ну, таких средних строительных компаний. Правда, не в Москве и в Санкт-Петербурге, а в других регионах. Один Уральский регион, один, соответственно, на юге России. Ну, и, естественно, меня, как любого нормального человека, очень интересовала такая вещь, как, а сколько вот, какова себестоимость строительства? Потому что там кто-то говорит, что много зарабатывают строители, кто-то мало, да. Ну и вот поскольку любой нормальный человек личные знакомства стремится использовать, то я и с одним, и с другим собственником там немало коньяка выпил с коварной целью узнать, да, сколько же стоит квадратный метр. Мне просто по-человечески было интересно. Да. И вот интересно, что люди из разных регионов, незнакомые друг с другом, кстати говоря, да, назвали. Единственное, что это было, дай бог памяти, годика два назад, да, то есть эти сведения не самые там свежие, с пылу с жару, а вот это годика два назад, назвали очень похожие цифры. Вот я даже сейчас попытаюсь припомнить, прям, чтобы их словами, да, передать, да, что техническая стоимость строительства без документации разрешительной, там, без чиновников, без коммуникации, да, составляет от 200 до 300 долларов за квадратный метр, да, и причем эта цифра включает в себя прибыль, собственно, строителя. Более того, один из них даже гордо, ну, после хорошего там употребления коньяка, заявил, да, что он готов построить улицу Москва-Санкт-Петербург, оцените, да, такая вот улица, да, за 3 года при условии, что вот эти вопросы для него будут решены, да. Вот. А другой из них тоже уже в конце там беседы с горечью заметил, что и все думают, что разницу между этой себестоимостью и продажной ценой я, говорит, зарабатываю. Да. Ну, я, он говорил от имени, соответственно, владельца строительной компании. Да. Главная причина формирования тех цен, которые у нас сформировались, да, это вовсе не строители, да. Вовсе не строители. Строители имеют, в общем-то, не особенно большую прибыль. И, кстати, в пользу тезиса о том, что прибыль не очень велика, советую даже, вот, кто интересуется проблемой, посмотрите, по-моему, в сегодняшнем вот, «Коммерсанте» даже статья была хорошая о том, что резко возросло количество банкротств строительных компаний, причем в основном тех строительных компаний, которые выполняли подрядные работы для девелоперов. Вот это очень четко говорит о том, что, в общем-то, с прибылью у тех, кто, собственно, строит, да не все уж там так сильно, да, хорошо, да. Вот. А от чего же берется такая цена, которая заметно дороже, чем в той же самой Германии, да? А ларчик открывается очень просто. Ну, я как человек очень политкорректный, да, употреблю такой обтекаемый термин, да. Тем не менее, он в определенных кругах вполне устоялся, да. Называется этот термин в кавычках «административная рента», да. Что это такое, да? Это формальные, но иногда, что греха таить, и неформальные платежи, затраты, которые несет там любой, который пытается что-то построить на земле для того, чтобы реализовать свой проект, да. Причем на всех уровнях. Это касается не только там корпораций, которые микрорайоны строят, но даже на совершенно бытовом уровне. Вот у меня этим летом один из друзей там на даче, у него такая капитальная дача двухэтажная, провел газ, да. Провел газ, да, с огромными мучениями, он долго копил деньги, да. И вот меня поразило, что вот длина трубопровода от магистрального, который по улице проходит, до, собственно, ввода в дом, по-моему, 37 метров, да. То есть 37 метров трубы. Ну, самое дорогое, это было проект и получение разрешения, да. Вот, оно стоило около 50 тысяч рублей, да. Это при том, что даже не Московская область, это немножко дальше. Вот. О чем это говорит? Почему это он официально в кассу заплатил, это никто там у него ничего не вымогал. Да. Вот это и есть яркий пример административной ренты. Ну, подумайте, ну, может ли проект на прокладку там 37 метров трубы, вот объективно, да, вот если бы любой квалифицированный инженер имел право эти проекты делать, да, стоит таких денег? Вот я не знаю, я автокадом плохо владею, да, но я бы на ватмане, там, с соблюдением всех норм, я так технической графикой немножко владею, да, вот там в 90-е годы даже, наверное, месяцев 8 был главным инженером на небольшом производстве, да. Вот, и я утверждал там, да, один из проектов, поэтому, ну, не знаю, ну, попивая кофе, ну, где-то, наверное, за час бы я, наверное, нарисовал, да, карандашами, да, вот, поскольку у меня, ну, нет хороших навыков пользования автокадом. Те, кто пользуются автокадом, ну, может быть, минут за 5-7 справились бы, да. Даже если предположить, что это фантастически квалифицированные специалисты, чье рабочее время стоит очень дорого, ну, очень дорого, да. Ну, в любом случае, цифры, ну, немножко запредельные, да, то есть большая цифра. Да. Вот при том, что человек, вот он мне даже чек показал, да, это мне, говорит, никто, говорит, налом ничего не платил, я все официально там пошел и через банк проплатил, платежечку принес, все, и так далее. Вот. Ну, плюс это еще по времени заняло, там, несколько месяцев и так далее. Вот это вот яркая иллюстрация так называемой административной ренты. И в цене недвижимости доля вот этой самой административной ренты очень большая. Вот я не знаю сегодняшних цифр, да. Кстати, тоже еще одна цифра. Вот эта цифра очень надежная, и вот эта цифра довольно свежая. По крайней мере, в апреле этого года она еще была точно свежая, да. Вот оказывается, в строительстве доля импортных материалов там, и так далее, 4%. То есть любое подорожание там, того же импорта и того же доллара, да, ну, взаимосвязанные вещи, да, импорт-доллар, вот, оно, ну, очень незначительно влияет на стоимость недвижимости. Да. При том, что 4% – это все-таки достаточно центральный регион, там на местах даже чуть меньше. Да. Вот вам очень такая интересная информация для размышления. Итак, давайте продолжим принимать звонки. Алло.
Добрый день.
Да-да.
А вот скажите, пожалуйста, есть ли такие данные, не о средней площади, которую имеют граждане, а о том, сколько населения конкретно живет на площади менее 10 квадратных метров на человека, менее там 15 квадратных метров населения на душу, так сказать, и так далее. Потому что вот эта средняя цифра, в общем, на мой взгляд, она не говорит абсолютно ни о чем. Если у меня 3 квадратных метра на человека, а у кого-то квадратный километр, мне же от этого не легче жить. Благодарю за ответ.
Спасибо за вопрос. К сожалению, Росстат такие сведения не публикует, да. Такие сведения не публикует. Опять-таки, попробую поискать эту информацию, но тут подвох в следующем. Я, скорее всего, официальной, ту, которую можно перепроверить там, по публикациям официальных органов, не найду. Могу только одну цифру, которую вот когда сегодня к передаче готовился, выписал себе, да. С 29-го года по 57-й, по 1957, официальная норма жилой площади, вот для того, чтобы прописаться в Москве, причем по другим регионам у меня нету, составляла 4 квадратных метра, да. Вот такая вот довольно суровая, вообще говоря, норма, если так посмотреть, как раз кровать, тумбочка и вот такой проходик между вот к тумбочке. Вот такая цифра. Интересно, что она долго не менялась, с 1929 года до 57-й и даже, или 58-й, вот точную году, дату не помню, но я помню, что волевым решением ее поменял как раз Никита Сергеевич Хрущев, да, вот когда началось проектирование, даже не строительство, а только проектирование его вот этих самых хрущевок, да. А так вот довольно долго, там, почти 30 лет действовала вот такая вот норма, да. Вот. Так что, вот, а по распределению, к сожалению, нет. Но, поскольку со статистикой работаю достаточно много, причем с аналитической статистикой, я вам скажу, что, скорее всего, вот, ваше, то, что подспудно в вашем вопросе прозвучало, а именно, вот явно вы думаете, что у богатеев сильно много, а у бедных мало, вот я вам скажу, что поскольку количество богатых людей у нас довольно невелико, у нас просто очень сильное расслоение между самыми богатыми и самыми бедными, то, соответственно, даже десятки, сотни, даже, может, тысячи квадратных метров, которыми владеют богатые люди, очень слабо влияют на средний показатель. Да. Поэтому забавно, но в основном средний показатель определяется как раз людьми достаточно умеренного достатка. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Я вот считаю, что вопрос по поводу пустующих квартир, темных окон был освещен крайне, так скажем, поверхностно, потому как проблем с этим много и других. Например, если вы брали Москву и Московскую область, то до 80% скупается иногородними, которые в данный момент не собираются там жить. а на перспективу себе покупают инвестиционные квартиры. Ремонт сейчас делается до 3 лет в некоторых квартирах, потому что там ничего нет при заселении. И много-много других причин. То есть, ну, совсем не осветили этот вопрос коммунистка, вот, который вам задавала.
Смотрите, действительно, вы правильно обращаете внимание, что достаточно много квартир покупается, ну, с инвестиционными целями. Неважно, либо человек там в неопределенном будущем собирается там жить, либо собирается там перепродать, да. Но вот как-то об этом немного говорится, тем не менее, это нас коснется уже очень скоро, да. Дело в том, что до недавнего времени налог на недвижимость был, ну, достаточно небольшой, да. Вот, и для большинства людей вот налог не был, в общем-то, тем фактором, который влиял на принятие решения о покупке или не покупке недвижимости. Поскольку у нас государству не удается пока справиться с дефицитом бюджета, то не надо быть прогнозистом, чтобы догадаться, что в ближайшем будущем, причем довольно ближайшем, может быть, следующий год, может быть, там, через один, да, вот, а кто-то уже это почувствовал, да, что налог на недвижимость заметно возрастет, да, заметно возрастет. Вот первый шаг для этого уже сделан, принято решение о том, чтобы исчислять этот налог не со стоимости, которая учитывается БТИ, ну, кто знает, там очень маленькие цифры, да, настолько маленькие, что можно не беспокоиться, а с так называемой кадастровой стоимости. Это вводится постепенно, в разных регионах по-разному, и это уже ощутили на себе те люди, которые купили недвижимость недавно там. Год-два года назад. Вот у меня есть два знакомых, которые купили недвижимость совсем недавно. И вот один из них жалуется, что у него величина этого налога весьма чувствительна, да. Весьма чувствительна. То есть помимо коммуналки, которая отдельная, вот совершенно отдельным вопросом является, он платит, дай бог памяти, по-моему, 32 тысячи рублей в год. И его это, в общем-то, плата беспокоит. Вот. Поэтому я думаю, что вот эта проблема, когда человек там скупает много недвижимости, она решится очень просто, да. Что налог увеличится до такой степени, что люди сами расхотят покупать там недвижимость впрок, да. Кстати говоря, эта практика очень хорошо отработана на том же Западе, там есть норма, да, в разных странах, кстати говоря, разная. Дай бог памяти, вот я так смутно вспоминаю, даже, может, уточню, вот в той же Германии, по-моему, то ли 50, то ли 55 квадратных метров на человека, по-моему, скорее всего, она даже разная в разных федеральных землях, это вот та норма, при которой там налог довольно маленький, а как только обеспеченность возрастает, налог, соответственно, возрастает, и это, в общем-то, стимулирует к тому, чтобы вот там впрок просто так там недвижимость не покупалась. Вот у нас это впереди, и у нас, скорее всего, главным там стимулом там не покупать пустые квартиры будет просто увеличение налога на недвижимость. С учетом того, что государство сохраняется дефицит бюджета, соответственно, активность Министерства по налогам и сборам растет, то эта активность рано или поздно вырастет и в рост налога на недвижимость. Тем более, что недвижимость как объект налогообложения очень удобно тем, что ее легко администрировать, да, ее тяжело спрятать, вот ее невозможно вывести в офшор, вот как-то оптимизировать, да, поэтому поживем, увидим, но я думаю, в ближайшие год-два государство в значительной мере эту проблему, ну, проблему с точки зрения государства, а не тех, кто это купил, так или иначе решит. Так, сорвался звонок. Алло, так. Алло.
Алло.
Да-да, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я тоже знакома с строителями, и когда я у них спрашивала, вот в Америке был кризис, и тогда жилья в Америке строили больше, чтобы заработали строительные компании. А наши строители говорят, а зачем? Мы лучше будем строить меньше и держать цены больше. Вот. И скажите, пожалуйста, вот эта наглость, как бы такой менталитет, что ли, русский, или там все-таки давит государство, чтобы строительство было больше на эти... И вот еще у меня вопрос. Вы говорили, что цена недвижимости будет $1600 США. Скажите, пожалуйста, ведь это же тоже зависит от того, сколько будет стоить доллар. Как вы думаете, осенью, перед Новым годом или после Нового года, какой будет курс доллара? Спасибо.
Ну, давайте начнем опять с конца ответа. К сожалению, научно достоверных способов там, с высокой точностью прогнозировать курс доллара не существует. Да. Ну, тот человек, который изобретет такой способ, как минимум получит Нобелевскую премию по экономике. Вот, но, и, скорее всего, очень интересные карьерные предложения от ведущих мировых финансовых компаний. Да. Вот. Одно можно сказать, что до тех пор, пока у нас сохраняется там, дефицит бюджета там, заметно больше 3%, да, вот, давление на рубль будет сохраняться. Да, вот, поэтому, скорее всего, там, быстро или медленно, с какими-то скачками, но тенденция к росту курса доллара будет сохраняться. Да, по крайней мере, в обозримом будущем. Да. Да, может произойти какое-то чудо, типа резкого роста стоимости нефти, да, но пока тенденция именно такая. Да. Что касается того, почему разная политика, вот, как вы сказали, у наших компаний, которые предпочитают держать цены, выжидать, да, и у многих других, которые предпочитают снижать. Здесь все упирается, опять-таки, прежде всего, в разрешение на строительство. Да. Вот, ну, мой собственный небольшой опыт, да, он, к сожалению, достаточно давний, речь идет о 90-х годах, да, вот, говорит о том, что если там, заниматься индивидуальным строительством, вот, то себестоимость получается в разы ниже, чем если покупать что-то готовое. Поэтому главное, что способствует поддержанию высоких цен, это то, что у нас тяжело получить разрешение на строительство. Вот если бы разрешения давались легче, их получить было проще, ну, предельно, я не призываю разрешать строить всех, кому попало, да, но если бы действительно была довольно простая там и недорогая экспертиза, да, то, соответственно, у нас бы многие, видя вот сверхприбыли, да, девелоперов, начали бы это строительство и, как вследствие, опустили цены, да, потому что тоже вот интересная цифра, чтобы вы понимали. Один из моих знакомых в Германии надумал там пристроить мансардный этаж себе. Да. И вы знаете, сколько стоила экспертиза? Экспертиза, вот, ну, когда он захотел, там, да, пришел в соответствующее строительное управление получать разрешение, да, вот, оказалось, что он должен выполнить нормы, смеяться будете, по незатенению соседних участков. Да, то есть там угол наклона крыши регулируется, чтобы слишком сильно соседи не затенять, да. Причем регулируются простые, понятные правила, там, наклон не меньше 70% в сторону собственного участка, все. Там, берете рулетку и спокойно себе все вычисляете, да. Проверка занимает 3 минуты, да. Приложили рулетку, щелкнули на калькуляторе, все. Там, наклон больше 70 градусов, значит, все. Вот. Кстати говоря, можно и меньший наклон, тогда нужно письменное согласие соседей. Да. И плюс необходимо заплатить инженеру, который считает статическую прочность. Да. Вот. Это расчет, который подтверждает, что, в общем-то, строение не рухнет. Да. Все. Стоимость этого расчета для дома площадью 250, по-моему, квадратных метров, да, составила около 200 евро. Вот посчитайте, да. Сколько стоит экспертиза? Да. Естественно, при такой недорогой экспертизе все, кто имеет такое желание, легко могут там все, что им заблагорассудится, построить. Это и приводит к тому, что стоимость конечного продукта снижается. Да. Ну, даже в абсолютных цифрах эконом-класс в Германии стоит дешевле, чем не только в Москве и Санкт-Петербурге, а в некоторых городах-миллионниках. А если еще вспомнить там, соотношение зарплат, да, вот, ведь все-таки немцы-то зарабатывают гораздо побольше, чем россияне, то это станет еще более там, разительным. Да. Поэтому главная проблема это в том, что на рынок не пускают всех, кто имеет желание и возможность строить. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Подмосковье, Михаил Иванович. Угу. Я хотел бы вам такой вопросик задать. Кадастр, вы все время говорите, кадастр. Вот у меня дом, я оформлял его, дачный дом. 126 тысяч стоил в 2012 году, я после смерти матери оформлял. Угу. Вот, в этом году пошел переоформлять дом пополам, я, значит, доли, угу, перевел в часть дома.
Так.
И мне кадастром, не приходя ко мне, назначили 2,5 миллиона. Дому 38 лет. Что это за кадастр? Это бандиты?
Нет, это вовсе не бандиты. Это вовсе не бандиты, да. Так прямо и хочется процитировать фрагмент из басни Крылова, да. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, да». Опять-таки, ларчик открывается очень просто. Федеральный бюджет дефицитен, этот дефицит надо чем-то закрывать. Соответственно, Министерство по налогам и сборам получило очень жесткие указания увеличить сборы. А та же самая недвижимость, в том числе и ваша, да, вот, которую вы упомянули, да, это очень удобный объект. Вы его не можете ни куда-то спрятать, ни куда-то вывести, да. Он на глазах. Его легко, в общем-то, там, установить его характеристики. Поэтому то, что вот вы сказали, что вам пересмотрели, даже не приходя, это очень легко. Утверждается там инструкция, которая нормируют, какие коэффициенты применяются к недвижимости с какими-то характеристиками. Дальше ваша старая собственность, которая, соответственно, была много лет там учитывалась по той цене, по которой вы назвали, умножается на этот волшебный коэффициент, и, о чудо, кадастровая стоимость резко возросла, дальше радостно умножается кадастровая стоимость на ставку налога, и вуаля! Пожалуйста, да, вы получаете, да, в кавычках, письмо счастья с требованием оплатить соответствующую сумму. Да. Поскольку вы не спрятать, никуда-то в другое место перенести свою недвижимость не можете, вот недвижимость на то и недвижимость, что ее передвинуть нельзя, да, все, задача решена, да. Вот. И как раз удобнее всего это делать с относительно небольшими вот такими вот собственниками, с относительно небольшими объектами, потому что понятно, что и оспаривать в суде вам это будет и тяжело организационно, и достаточно дорого, да. Поэтому мы имеем то, что имеем. К сожалению, это закономерный процесс, и надеяться, что здесь будут какие-то улучшения, по меньшей мере наивно. Скорее наоборот. Еще раз процитирую бессмертную басню Крылова, да, фрагмент из нее, когда волк ягненку говорит: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». А кушать государству хочется по мере роста дефицита бюджета все больше и больше. Ой, ах. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут я слушаю, что-то вот не вяжется. Вот поглядите, у нас в Москве все скверы заполнены, застроены многоэтажками, да?
Так.
По Подмосковью везде все сельхозугодья застроены и многоэтажками, и коттеджами, там, не знаю, какой дороговизм, не знаю, какими объемами.
И что?
Это получается, что у кого-то много, у кого-то, как у быдла, конечно, ему ничего не надо. Считается так.
Абсолютно верно. Есть даже народная поговорка такая, что у всех свои проблемы. У кого суп пустой, у кого жемчуг мелкий, да. Это совершенно нормально. Более того, вот как раз с точки зрения социологии, одна из ярчайших примет вот именно новой России по сравнению с СССР, это увеличение расслоения. Увеличение расслоения, вот если, допустим, в позднем СССР благосостояние там обеспеченных людей и менее обеспеченных отличалось не так сильно, то сейчас этот разрыв увеличился, да. Это, к сожалению, да, известная проблема. Но объективного решения этой проблемы просто не существует, да. Поэтому единственное, что можно посоветовать, если вам положение дел не нравится, то постарайтесь больше зарабатывать и улучшать свое личное материальное положение, да. Как говорится, каждый кузнец своего счастья, да. Я понимаю, что это звучит немножко цинично, но, к сожалению, это правда. Так, сорвалось. Алло.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Ну, вы еще не обратили на такую вещь, как коммунальные услуги и содержание за квадратный метр. Ведь на Диком Западе это гораздо все дешевле. У них, если и площади огромные, то они платят все равно намного меньше. И бензин дешевле, и электроэнергия дешевле, и газ дешевле. И подключиться к этому всему, в очередь стоят несколько компаний, сделают бесплатно, сделают, так сказать, с возможными льготами всевозможными. И если ты поставишь какие-нибудь солнечные батареи или ветрогенерацию или еще что-нибудь, то стоит обратный счетчик, когда ты продаешь тому же государству или этой же компании в другие времена. Не так ли? Или я...
Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Я подумаю, может быть, стоит даже сделать будет какую-то отдельную передачу с рассказом, как с этим делом обстоит дело в той же Германии. Я просто порасспрошу знакомого подробнее и даже сообщу технические там некоторые подробности. Вы абсолютно правы в том плане, что есть выбор, что есть несколько поставщиков той же самой электроэнергии, да, вот, но к сожалению, наша передача стремительно приближается к своему завершению, поэтому я себе пометил в блокнотике вот про коммунальные услуги рассказать. Я думаю, что мы в одной из следующих передач и о стоимости в абсолютных цифрах поговорим. Ну, а пока я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться. До свидания и до следующих встреч.